Инспирия.
Филипп Рот. Людское клеймо. Глава первая. Всем известно. Летом 1998 года, вот когда мой сосед Колмен Силк, 2 года как пенсионер, а до того сначала 20 с чем-то лет профессор античной словесности в близлежащем Афина-колледже, затем еще 16 лет декан этого учебного заведения, признался мне, что в свои 71 вступил в связь с 34-летней уборщицей, работающей в колледже. Дважды в неделю она, кроме того, убиралась на нашей захолустной почте в обшитом досками сером домике, который выглядит так, словно какая-нибудь горемычная семья еще в 30-е годы укрывалась в нем от пыльных бурь Оклахомы и который в унылой заброшенности коммерческого центра нашего лежащего среди холмов городишки держит над собой американский флаг у перекрестка дорог, напротив бензоколонки и торгующего всем подряд магазина. В первый раз они встретились вот как. Колмен за несколько минут до закрытия приехал на почту забрать корреспонденцию, а она мыла там пол. Высокая, худая, угловатая женщина со светлыми сидеющими волосами, собранными в конский хвост, и с жесткими, будто изваянными чертами лица, которые обычно ассоциируются с типом набожной, трудящейся от зари до зари новоанглийской домохозяйки, прошедшей через суровые испытания ранних колониальных лет, запертой внутри господствующей морали и послушной ее требованиям. Ее звали Фауни Фарли, и все беды, какие ей выпали, она прятала, прикрывая их одним из тех невыразительных костлявых лиц, что, кажется, не таят в себе ровно ничего и говорят лишь о безграничном одиночестве. Обитала Фауни на молочной ферме поблизости, где расплачивалась за проживание дойкой коров, образование, начальная школа и 2 класса средней. Лето, когда Колмен поведал мне о Фауни Фарли и их общей тайне, было, что знаменательно, тем самым летом, когда тайна Билла Клинтона сделалась явной во всех деталях, деталях правдоподобных и вместе с тем невероятных, чье правдоподобие, как и невероятность, обеспечивалось пикантностью конкретных обстоятельств. Ничего похожего мы не переживали с тех самых пор, когда некто натолкнулся на снимки новоиспеченной мисс Америка голышом в старом номере пентхауса, где она была сфотографирована в элегантных позах и на коленях, и на спине, после чего пристыженная девица отказалась от короны и заделалась поп-звездой первой величины. Лето 98-го в Новой Англии было на редкость теплым и солнечным. В бейсболе оно было летом эпического противостояния 2 богов биты, белого и коричневого, а в Америке — летом мощнейшего разгула добропорядочности, когда терроризм, пришедший было на смену коммунизму в качестве главной угрозы безопасности страны, уступил место оральному сексу, когда цветущий моложавый президент средних лет и увлекшаяся им беззастенчивая особа 21 года самозабвенно, как парочка подростков на автостоянке, занятые друг другом в овальном кабинете, оживили старейшую общественную страсть Америки, исторически, возможно, ее самую вредоносную, самую предательскую радость — экстаз ханжества. В Конгрессе, в печати, на телевидении всюду с развернутыми знаменами пошла в атаку высоконравственная актерствующая сволочь, жаждущая обвинить и стереть в порошок, морализирующая на всю катушку, охваченная рассчитанно праведным гневом, обуянная тем самым духом гонений, о котором еще в 60-е годы XIX века писал Готтерн, живший не так далеко от моего здешнего дома. Посредством некоего вяжущеочистительного ритуала эти люди вознамерились избавиться от эрекции в органах исполнительной власти, придать всему вид уютного благолепия и вновь дать возможность десятилетней дочке сенатора Либермана без опаски смотреть телевизор вместе с потрясенным до глубины души папочкой. Нет, если вы не жили здесь в 1998 году, вы не знаете, что такое ханжество. Уильям Бакли, который ведет колонку в ряде консервативных газет, писал: «Когда подобным образом поступил Абеляр, нашелся способ сделать так, чтобы это не повторялось, намекая, что наказанием за президентский проступок, продиктованный тем, что в другом месте Бакли назвал разнузданной похотью Клинтона, должна быть отнюдь не столь бескровная процедура, как импичмент, а не больше, не меньше, телесные увечья, которые нанесли в XII веке канонику Абеляру, вооруженные ножами подручные каноника Фюльбера в отместку за тайную связь и брак с племянницей Фюльбера, девицей Элоизой. В отличие от Хомейни, приговорившего своей фетвой к смерти Салмана Ружди, Бакли, мечтая о воздаянии посредством кастрации, не позаботился о денежном вознаграждении для потенциального исполнителя, однако он был столь же требователен, как и Айатолла, и вдохновлялся столь же возвышенными идеалами. Для Америки то было лето, когда вновь сделалось тошно, когда не иссякали шуточки, когда не иссякали домыслы, теоретизирование и преувеличение, когда нравственную необходимость разъяснять детям взрослую жизнь оттеснила в сторону нравственная необходимость поддержания в них всевозможных иллюзий насчет взрослой жизни, когда ничтожество людское было просто убийственно, когда в народ вселился некий демон, когда люди по обе стороны разделительные черты удивлялись, спятили мы все, что ли? Когда мужчины и женщины, проснувшись утром, обнаруживали, что ночью, унесенные сном из царства зависти и отвращения, они грезили о наглости Билла Клинтона. «Что до меня?» Я мечтал об исполинском, дадеистически окутывающем весь Белый дом на манер затеи Христа, полотнище с надписью «Здесь обитает человек». Примечание: Христо Ивашев, американский скульптор, известный своими пакетами, строениями, обернутыми в синтетические ткани. То было лето, когда в миллиардный, наверное, раз оказалось, что людская сумятица, свалка, заваруха потрудней для понимания, чем чья-то идейная позиция и чей-то моральный облик. То было лето, когда у всех на уме был президентский член, и когда жизнь во всем ее бесстыжем несовершенстве опять сбила Америку с панталыку.